генеральный партнер программы финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. 18 июня, в День памяти святых в земле российской просиявших, в Солочинском Рождества Богородицы монастыре праздничную литургию совершил митрополит Рязанский Михайловский Марк в сослужении епископа Касимовского и Сасовского Дионисия и духовенства митрополии.
Поводом для большого торжества именно в этой обители стало еще одно значимое событие дня – празднование памяти ее основателя, великого князя Олега Рязанского, почитаемого в нашем крае как святого. В монастыре хранится честная глава благоверного князя, от которой происходит чудесное исцеление притекающих в обитель богомольцев, страдающих теми или иными недугами. После богослужения митрополит Марк обратился к верующим с архипастырским словом, которое посвятил празднуемым торжествам недели всех святых в земле российской просиявших и памяти князя Олега Рязанского. В своем слове владыка отметил, что русские святые – это летопись святости, которая органично входит в духовную летопись Вселенской Церкви.
Мы прославляем сегодня его память, молимся, обращаемся к ним как к ходатаю и за сию святую обитель, и за Рязанскую землю, правителем которой он был. Дай, Господь, дорогие братья и сестры, чтобы и в наше время летопись святости не скудевала.
Всеми силами князь Олег заботился о благоустройстве веренного ему города. Он во все времена, как при своей жизни, так и после нее, продолжает покровительствовать своему граду. Он сделал то, что реально осознать можно лишь сегодня, потому что за всю историю Рязани не было более сильного, дальновидного и мудрого правителя, чем князь Олег Рязанский.
День памяти князя Олега Рязанского – важная дата и для храма Спаса на Иру, который расположен в Кремле. 18 июня в церкви была совершена божественная литургия, а по ее окончании – лития.
В облике Рязани самыми яркими и неповторимыми штрихами, без которых немыслима общая картина города, являются его храмы и монастыри. Одна из самых характерных и известных церквей – Спасо-Преображенская. Каждый рязанец знает ее, правда, под другим, народным названием – храм Спаса на Яру. Старинная церковь гармоничных пропорций выглядит невесомо легкой. Она словно парит на высоком берегу Трубежа уже более 4 веков, оставаясь одним из красивейших зданий города и его сердца – Рязанского Кремля. Храм Спаса на Иру любит фотографировать, около него любят прогуливаться по набережной и показывать иногородним гостям. Но мало кто знает, насколько тесна история этой церкви связана с важнейшими событиями и людьми, которыми знаменита наша земля.
Мы в нашем храме Спаса на Иру очень хотим и в дальнейшем планируем обязательно учитывать очень многие даты, с которыми связан наш приход. И одна из таких дат очень важная – это День памяти князя Олега Рязанского, 18 июня. Потому что наш храм построен во многом на средства человека, который был потомком князя Олега. И вот так все переплелось в нашей истории, что у князя Олега Рязанского была сестра, которая вышла замуж за татарского Мурзу Салахмира и принесла православие. Они взяли фамилию Вердеревские. Вот из славного рода Вердеревских как раз происходил Иван Иванович Вердеревский, стольник, который в 1695 году построил наш храм Спаса на Яру.
Олег Рязанский не прославлен официально в лике святых, но мы знаем, что многие люди его почитают. У князя удивительная биография. Исторические источники рисуют образ человека, которым нельзя не восхищаться. Рязанский правитель являл собой яркий пример светского и духовного лидера своего времени, значение которого для нашей земли, к сожалению, до сих пор недооценено.
На полигон Дубровичи под Рязанью каждое лето приезжают воспитанники детско-юношеской патриотической организации «Православные Витязи». Хотя в этом году июнь был не очень похож на обычный летний месяц, решено было не пережидать непогоду и расположиться в палаточном лагере на привычном месте. Изначально в Дубровичи приехало около 80 человек. Впервые в поход взяли девочек из самых маленьких витязей, 7 лет, которые пробыли в лагере неделю.
18 июня в лагере был родительский день. К детям приехали мамы, папы, другие родственники. А еще в гостях у витязей в этот день побывал митрополит Марк. Владыка уже посещал лагерь прошлым летом. В этом году дети вновь с удовольствием продемонстрировали архипастырю свой походный быт.
С лагерем мне очень нравится, все очень хорошо, особенно огневая подготовка очень и выживание. Вот. Также у нас тут есть топография. Вот. Мы учимся определять азимуты. Наверное, не очень большое количество детей в нашем возрасте стреляют из настоящего боевого оружия.
Не испугала вас погодка в этом году?
Нет, совсем ни капельки. Даже наоборот, это как-то более интереснее, что ли.
Основная задача этого лагеря и состоит в том, чтобы на практике помочь ребятам овладеть навыками, которые в одной только теории освоить невозможно. Это и огневая подготовка, и инженерное дело, разведывательная подготовка, выживание в экстремальных условиях, туризм и многое другое. И впереди еще одно из самых непростых, но ожидаемых событий лагерной жизни – пеший переход к стоянке около Иоанна Богословского монастыря.
Сейчас наступает третья неделя, которая самая такая ответственные и самые ребята подготовленные, и те, кто желает пойти в поход, он многокилометровый, даже, можно сказать, это не поход, это занятие со сменой учебных точек. То есть учебная точка, например, здесь, одни занятия перешли на другую, еще занятия. И так он постепенно перемещается в населенный пункт Пущипово, в Святой Анны Богословский монастырь.
Все полученные в лагере умения помогают ребятам не только стать более ловкими и физически крепкими, но и закалить характер, а также почувствовать ответственность за себя и товарищей, научиться быть опорой более слабым в трудную минуту и, если необходимо, то когда-нибудь встать на защиту тех, кто в этом нуждается.
На этой неделе в Рязани проходили лекции иеромонаха Семена Мазаева, кандидата философских наук, преподавателя кафедры богословия Московской духовной академии. У батюшки вышло множество статей, различных публикаций на тему философии и богословия. Скоро будет издана новая книга «Мужская философия». Свойственная отцу Симеону доступная и увлекательная форма изложений серьезных и глубоких тем позволяет раскрывать их перед самыми разными аудиториями – от студентов духовных школ до людей, малознакомых с жизнью церкви.
В Рязани с начала недели иеромонах Симеон проводил лекции в Академии ФСИН России, в Рязанском государственном университете, в десантном училище и православной семинарии. Две беседы прошли в храме святого праведного Иоанна Кронштадтского. На одну из них пригласили молодежь, на вторую – священнослужителей и мирян. На встрече с духовенством иеромонах Симеон старался ответить на те вопросы о вере, которые часто задают многие люди, интересующиеся, а порой и критикующие православную веру.
В каждом храме, совершая литургию, мы, по сути, продолжаем ту самую тайну вечери. Мы слуги, так сказать, при вот той самой тайной вечери, она не закончилась тогда. Она продолжается 2000 лет и будет продолжаться до скончания века. И вот нужно понять, объяснить вот здесь, исходя из тайной вечери, ответить на вопрос человеку, а зачем вы нужны вообще священники, зачем вообще нужна церковь, если Бог у меня в душе? Нужно показать, что мы слуги вокруг этого стола, на котором уже 2000 лет совершается тайная вечеря. Церковь нужна в основном для этого, чтобы каждый человек, приходящий в мир, как бы далеко он ни отстоял во времени и в пространстве от той апостольской вечери, чтобы он мог в свое время и в своем месте занять место за этим столом тоже.
По словам батюшки, каждый священник должен придерживаться заповеди апостола, который говорил: «Всем вопрошающим о вашей вере давайте ответ с кротостью и упованием». Каждая встреча длилась не менее 2 часов, но никто из участников не покидал ее раньше окончания. Феномен веры, выбор конкретной религии, понимание любви в учении святых отцов и учителей церкви – любая тема в изложении батюшки раскрывалась с новой стороны, открывая простор для ее дальнейшего осмысления. Даже привычные слова и выражения, которые верующие люди могут слышать на богослужениях, обрели новое звучание и становились более понятными любому из слушателей московского лектора.
конце прошлого столетия по предложению архиепископа Рязанского и Касимовского Симона Новикова и по благословению патриарха Московского и всея Руси Пимена был установлен день празднования собора рязанских святых 23 июня. Дата не случайна. В этот день более 400 лет назад были обретены мощи одного из самых известных и почитаемых святых нашего края – святителя Василия Рязанского. В этом году празднование началось с соборного богослужения в Успенском кафедральном соборе.
Празднование собора рязанских святых, установленное в конце прошлого столетия, было приурочено к важной дате, связанной с именем святителя Василия Рязанского, перенесению его святых мощей из Борисоглебского в Христорождественский собор в 1609 году. Святитель Василий особенно почитается на нашей земле. В каждом храме епархии есть его икона, где он изображается плывущим по воде на мантии с муромской иконой Богоматери в руках. Необыкновенное путешествие по воде много больше, чем живописное отражение одного из житийных эпизодов рязанского святителя. Это ключевое событие в жизни угодника Божия, чудесно раскрывшее его святость. После литургии в день памяти святителя Василия и всех рязанских святых архипастыри, духовенство и миряне прошли крестным ходом вокруг соборов Рязанского Кремля. Завершился ход молитвой в стенах Христорождественского собора. Именно в этом храме уже 4 века под спудом почивают святые мощи святителя Василия Рязанского, великого угодника Божия, покровителя нашего края, возглавляющего сон всех святых в земле рязанской просиявших.
В этот день мы чувствуем единство наших епархий, единство всех людей, проживающих на Рязанской земле. Люди, память которых мы почитаем, проживали в разных местах. Некоторые из них были уроженцами других земель, кто-то подвязался в других местах. Но все они объединены в сонме рязанских святых.
Далее мы предлагаем вам к просмотру следующую часть нашей рубрики «Записки паломника. Святыни Европы».
Записки паломника. Святыни Европы.
Паломничество по Европе продолжается. Сегодня мы держим путь в итальянский город Бари, где в храме святителя Николая Чудотворца пребывают его мощи. Хранятся они в крипте под алтарем. Верующих всегда охватывает в этом месте необыкновенное волнение от возможности соприкоснуться с хранящимся в древней католической базилике великим сокровищем.
Италия, Бари.
Город Бари издавна являлся одной из основных целей паломничества русских людей. Сегодня они беспрепятственно добираются до Бари, однако так было не всегда. Люди путешествовали по морю, терпя тяготы и трудности. Сейчас до города мы добираемся на комфортабельном автобусе. Современные постройки не мешают воспринимать красоты этого города так же, каким его видели наши предшественники. Сегодня русские паломники прибывают в Барград, куда устремлены сердца многих христиан, к нашему молитвеннику и угоднику Божию. Базилика святителя Николая находится в части старого города. Подходя к храму, можно лицезреть старинные крепостные стены того самого Барграда, в котором у мощей угодника Божия неоднократно бывали богомольцы из России. Бари паломники посещают не так часто, как Иерусалим или Афон, но поток к мощам никогда не иссякал. Даже после 1917 года, когда границы были закрыты на замок, в Бари приезжали люди из русского зарубежья. Приближаясь к храму, паломники предвкушают встречу со святыней, которая почивает здесь с того времени, как в 1089 году была освящена Нижняя Церковь Базилики и куда были положены в ее алтаре мощи святого. Мы спешили поклониться святителю и вознести Богу свои молитвы за литургией, которая должна была начаться с минуты на минуту. Это первая и единственная служба, когда мы могли причаститься святых христовых тайн во время нашего паломничества. К сожалению, это особенность путешествия по святыням Европы. К этому надо быть готовым, отправляясь по странам Запада. Войдя в величественную базилику, с благоговением осеняя себя крестным знаменем, мы спускаемся в крипту по лестнице, расположенную справа от престола. Вокруг храма всегда толпится народ, говорящий на разных языках. А здесь, в крипте у гробницы Николая Чудотворца, стоит полумрак и молитвенная тишина. Здесь, в нижней части собора, христиане разных стран молятся этому святому, прикладываясь к его мощам.
Мы в этой поездке прикладываемся к мощам многих святых, или, по крайней мере, если не прикладываемся, то молимся. Но я думаю, что без сомнения для всей нашей группы кульминацией всей нашей поездки, если можно так сказать, является, конечно, сегодняшний день, когда мы не просто совершаем молитву, но еще и совершаем божественную литургию.
В крипте начинается подготовка к божественной литургии. Снискав уважение у католиков, которым принадлежит базилика и престол с мощами святителя Николая Чудотворца, православное духовенство получило разрешение ежедневно, кроме воскресенья, служить здесь молебны, а каждый четверг и вторник по особому обращению в сезон паломничества совершать божественную литургию. Кстати, сами католики называют святителя Николая мостом между Востоком и Западом. И действительно так, мы сами наблюдали, как это происходит. На ограждение вокруг престола, где почивают святые останки, устанавливают православные иконы, которые по завершении подготовки к литургии создают ощущение родного русского храма, так как становится настоящим, привычным верующим иконостасом. Возглашается начало богослужения, которое подхватывает хор. Звучат родные песнопения, слова молитвы, знакомые каждому. Вдали от родины, через неделю от начала нашего путешествия, мы чувствовали себя как дома, рядом с горячо любимым русскими людьми, святителем Николаем Чудотворцем. Служба была торжественной, трепетной, и, конечно, радость общения со святителем, ощутимое его присутствие, создало особую атмосферу и в храме, и в душе.
Понятно, что молиться святому мы можем в любом месте, но приехать в то место, где покоятся его мощи уже много веков, это, конечно, совершенно особое чувство. Если говорить о том, понимала ли я, где я нахожусь, конечно, умом понятно, но вот сердцем сразу осознать не удается. Хотя все равно ощущение было гораздо более, чего-то более родного.
Почитание святителя Николая Чудотворца.
Святитель Николай, грек по национальности, жил в IV веке в пределах Ликии, на юге нынешней Турции. Особенно почитаем этот святой на Руси. Нет дома, где бы не висела икона святителя Николая. Сколько храмов посвящено этому дивному угоднику Божьему. Сколько молитв возносится к этому заступнику рода христианского, и сколько чудесной помощи, исцелений и исполнения молитвенных просьб являет он постоянно по всей земле. Многими чудесами прославился великий угодник Божий. Среди них помощь, которую он оказывал плавающим и путешествующим, за что его имя с благоговением чтится моряками. До глубокой старости сподобил Господь дожить своего великого угодника, но наступило время его кончины. После непродолжительной болезни он мирно почил в 342 году и был погребен в соборном храме города Миры, ныне Димре в Турции. А в 1087 году святитель Николай явился во сне одному священнику из италийского города Бари и повелел перенести его мощи в этот город. Пресвитеры и знатные горожане снарядили для этой цели 3 корабля и под видом торговцев отправились в путь. Чудесно сохранившаяся гробница белого мрамора была вскрыта. Она оказалась наполненной до краев благоуханным миром, в котором и были мощи святителя. Не имея возможности взять большую и тяжелую гробницу, жители Бари переложили святые останки в заготовленный ковчег и отправились в обратный путь. Путешествие длилось 20 дней, и 22 мая в том же 1087 году они прибыли в Бари. В великой святыне была устроена торжественная встреча при участии многочисленного духовенства и всего населения.
Нам Господь Бог сподобил сюда приехать. Мне очень нравится вот эта поездка. Она такая интересная. Сам храм необыкновенный. Я здесь второй раз, и вот теперь я только рассмотрела, какой он есть.
Знакомство с настоятелем русского подворья в Бари, протоиереем Андреем, который служит в Италии на протяжении 15 лет, состоялось по окончании божественной литургии. Разговор получился непростым. Чаще всего люди представляют себе, что жизнь духовенства на подобных приходах вдали от России проходит в исключительном довольстве и благополучии, без хлопот и забот. Но это далеко не так. Служение здесь совсем непростое. Лишь служить и окормлять прихожан мало. Нужно мудро выстраивать дипломатические отношения, постоянно встречать паломников из России и других стран, в том числе высоких гостей.
Не все паломники, которые сюда приезжают, глубоко воцерковлены. Здесь, конечно, есть определенное поле для катехизации. Хотя все-таки абсолютное большинство паломников – это как минимум церковные люди, регулярно посещающие богослужения. Из бесед это становится явным. Особенно проясняется все во время исповеди, потому что, понимая, что примерно, может быть, 10 или 5% людей, они просто первый раз на исповедь приходят. Ну вот в этих временных рамках, конечно, стараешься человеку, который первый раз на исповеди, объяснить какие-то очень основные духовные истины. Прежде всего, конечно же, я всем абсолютно даю совет, чтобы люди постарались, чтобы у них был духовник. Только так можно вести правильную, здоровую духовную жизнь.
Здесь молились сотни, тысячи паломников, притекавших из России к гробнице святителя. Припав к ограде престола, смотрели они на ласковый лик чудотворца. И им казалось, что еще часами могли бы они так стоять и молиться, и поведать все свои горести и печали великому угоднику Божьему, чтобы облегчить свою душу. Нужно заранее смириться с тем, что созерцать можно лишь престол, под которым находятся святые останки. Но ведь еще в середине XIX века было нелегко даже посетить крипту базилики, куда сейчас можно спуститься беспрепятственно.
Святитель Николай, он настолько почитаем. Мне все время вспоминается, когда заходит о нем разговор, история о том, что у одной женщины спросили бабушки, что такое Пресвятая Троица, она сказала, что это Господь, Матерь Божия, Святитель Николай. Вот эта история такая, может быть, даже и забавно звучит, но смех и грех, но все-таки она как раз очень показательна и показывает нам то, как святитель Николай действительно почитает у нас, особенно, тем более в России, в русской церкви нашей.
Мироточивые мощи святителя Николая Чудотворца.
Паломничество в Бари развито с давних времен. Паломники из Европы стремились попасть в храм Николая Чудотворца в Бари и получить чудодейственное мира, которое католики именуют манной. Оно собирается один раз в году, в день перенесения святых мощей из Мирликийских. Затем его разбавляют святой водой и разливают по маленьким стеклянным бутылочкам. И хотя оно содержит всего каплю чистого мира, вместе с силой молитвы и веры оно оказывает чудодейственную силу, исцеляя больных людей.
Нам в автобусе рассказывали о том, что какое-то время на Руси был другой святой, которого так вот почитали. Но потом в связи с определенными политическими коллизиями стали думать о том, чтобы выбрать какого-то другого святого. Но я думаю, какого-то другого святого не выбрали. Все-таки святитель Николай нам близок. Он близок, может быть, польщу нашему народу своей безграничной добротой, своим вот этим всеобъемлющим сердцем. И поэтому приехать сюда к его мощам было огромной духовной радостью.
Русское подворье в Бари.
В 10 минутах езды на автобусе от базилики Николая Чудотворца в Бари находится Русская православная церковь этого святого, официально переданная правительством Италии в начале 2000-х годов. Изначально она была построена на народные средства, как храмовый комплекс для пребывания русских паломников, приезжающих преклониться святым мощам. Первой лептой явились 10 тысяч рублей, пожертвованные императором Николаем II. Активно возведение помогало Императорское православное палестинское общество. Когда литургическое монастырская и приходская жизнь в православной общине Бари началась, то первые 3 месяца богослужение совершалось здесь очень часто и почти всегда. Она была переполнена. Но в результате гонений 20-го столетия немало тревожных минут пережила община. В советские годы права собственности были утеряны. В нынешнее время русская церковь в Бари отреставрирована, а православные паломники могут в ней молиться.
И более того, что есть дом паломника, и что уже в течение 3 лет можно еще и останавливаться при русском храме, то есть совершенно, может быть, с меньшим комфортом, но совершенно в другой духовной обстановке, в другом духовном климате, нежели где-то в отеле, да, где есть туристы, ну и свои такие светские правила жизни.
Путь возвращения подворья русской церкви был сложным и трудным. Никто не верил, что все может вернуться на круги своя. Но в 2012 году было подписано положение о Барградском комплексе. Передаче способствовали первые лица российского государства и посольства России в Италии.
Эта торжественная церемония состоялась в Бари в присутствии 2 президентов, президента Италии и президента России. Я был посланцем от Русской Православной Церкви, присутствовал на этом событии важном и огласил послание святейшего патриарха Кирилла. Эти события являются важными для всех паломников наших православных. И теперь священники, паломники наши, приезжая в Бари, могут чувствовать себя не только в гостях, но отчасти и дома, потому что у них есть большой дом, это наше подворье, и всегда приезжая туда, можно почувствовать русский дух, ощущение особого присутствия там Николая Чудотворца.
В 2012 году владыка Марк, ныне митрополит Рязанский и Михайловский, специально прибывший из Москвы на подписание акта, во время передачи сказал, что чувствует, как в настоящую минуту завершается огромное дело. Предки, построившие подворье, не сумели из-за исторических катаклизмов насытить его жизнью, благочестивыми делами. И все это теперь за нами. Поэтому последняя точка должна стать начальной на пути возрождения подворья, которое не только отныне принимает паломников на юге Италии, но и свидетельствует в Европе о духовной культуре русского народа.
Вспоминаю, когда первое посещение мое было, тогда только был небольшой храм, внизу нижний храм в честь Спиридона Трифонского, он был отдан тогда русской зарубежной церкви, в нем совершалось богослужение, а мы приезжали исключительно как просто странники. И теперь, когда весь комплекс находится уже в собственности у России и в пользовании у Русской Православной Церкви, и паломники уже чувствуют себя совершенно иначе, и это наше достояние, достояние всего нашего народа, теперь вернулось вновь в наше Отечество.
В эти годы мы открыли, во-первых, и школу, не только воскресную школу для самых маленьких детей, которые во время литургии, там, которыми занимается преподаватель, и уже потом к причастию мы их приводим в храм. Но есть и несколько школ, тут я не приписываю своим заслугам, потому что у нас есть ассоциации. К своей радости обнаружил, что есть семьи чисто итальянские, которые усыновляют наших детей. Или там в Беларуси, или в Молдавии, в России. И они говорят, так как ребенок был крещенным православным, то они стараются вот и водить и в храм к нам детей таких, и водить на уроки русского языка, чтобы они не забывали. Это тоже очень приятно, что родители не стараются как бы стереть из памяти вот, детей воспоминания о родине, об их корнях.
Пришло время покинуть град Бари, место, куда стремятся многие верующие. И провожая взглядом ставший дорогим сердцу город, становится очевидно значение почитания его святителя. В русском народе любовь и благоговение к нему глубже, чем на Западе. Находясь рядом с ним, было такое ощущение, что святитель всегда нас, русских паломников, ждет. Он всех слышит, всем подает утешение. Люди знают святого Николая по своему духовному опыту и по его живому участию в нашей жизни. Поездка в Бари – это праздник, ведь душа соприкасается со святынями, радуется, обретает мир и покой.
Паломничество в этот древний город – это возможность получить ответы на волнующие вопросы, где, обращаясь в молитве с верой к великому угоднику Божьему, люди не раз получали просимое. Недосягаемая высота жизни и служения святителя Николая не разделяет нас с ним, а наоборот, делает его особенно близким, творящим великие чудеса.
Записки паломника. Святыни Европы.
На этом я завершаю нашу программу «Митрополия». С вами была Елена Цыганова. Благодарю, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители. Всего вам светлого и доброго. До новых встреч.